Добрый день, ребята. Это Будам номер 364, уже 364-й подкаст записывается в этой маленькой студии. О чем будем говорить сегодня? О разных темах, как всегда, а потом в конце немножко ответов на вопросы. Во-первых, поговорим немножко о фотке в шоу-нотах. Видите, травка. Сначала я хотел вам это задать как загадку, а загадка звучала так подлинненько и провокационно, как, собственно, все, что я делаю в этом подкасте. А звучала она так. Почему мне так нравится эта фотография? Потом я решил, что загадка эта слишком простая, потому что большинство людей, наверное, понимают, почему она мне нравится. Поэтому решил загадку не загадывать, а просто вам рассказать. Вот видите, во дворе трава, на траве дрова, или как там было. В общем, трава. Трава у дома, я вам даже скажу. Трава у моего дома. Обратите внимание на эту траву. Вот так видна четкая граница. Зеленая, 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 а потом уже пожелтее, да? Вот то трава моего соседа, которая желтая, а у меня зеленая. У нас в Америке есть поговорка, которая говорит, что... Звучит так. У джонсов всегда трава зеленей. Имеется в виду, ну, опять, ну, наверное, о зависти говорится, о том, что у соседа всегда лучше. А вот у меня сейчас нет. И жарко вроде бы, но мы поливаем нормально, а они, видать, ненормально. И поэтому у джонсов трава не зеленее, а желтее. Что, конечно, радует меня и, надеюсь, радует всех моих слушателей. Поэтому, кого завтра увидите, передайте, пожалуйста, что у Будама трава зеленее. А может, это вообще приживется и станет новой русской народной пословицей. А об этой жаре, когда я смотрю, когда думаю об этой жаре, у нас еще вот здесь периодически проезжаешь, я ведь живу в штате Нью-Джерси, где всяческие поля, луга, деревья. Иногда проезжаешь по дороге вдоль полей, а там написано, что, я не помню, как он называется, ну, типа, вероятность пожара. Высокая, низкая или там средняя. Вот. И я вспомнил благодаря этому еще один такой небольшой эпизод из моей поездки в Киев. Вот когда я был в Киеве, мы, в частности, ездили с экскурсоводом и подъехали в одно местечко, там, где арка стоит в начале Крещатика, и приезжаем туда, а там пожарные машины стоят, и концерты, главное, идут. Концерты, люди сидят в амфитеатре, слушают музыку, рок-музыка какая-то, и куча пожарных машин. Естественно, я спрашиваю у экскурсовода, what's going on? На чисто русском языке, что означает, что здесь происходит. А она мне говорит, а это идет ежегодная «Як тебе не спалити Киев мій». Если кто понимает украинский и, наверное, помнит, есть такая песня «Як тебе не любити Киев мій». «Как тебя не любить, мой Киев?» А это было «Як тебе не спалити?» «Как тебя не сжечь Киев мій?» И вот это, оказывается, пожарные команды города Киева один раз в году проводят такую акцию, где они вот собирают всех, и, ну, не всех, а кто там оказался, и им песни поют, и что-то там, наверное, показывают. В общем, говорят людям, что пожары – это плохо. Вот. Ну, хорошо. Теперь переходим дальше. Следующая у меня заметочка в моих шоу-нотах, ну, или в моем блокнотике, журналистском, если можно так сказать, это сериалы. Сериалы, я не буду говорить об американских сериалах в данном случае, хотя я вот только что посмотрел очередную серию второго сезона Boardwalk Empire по HBO. HBO – это канал, это хороший канал, хорошая студия, но в частности, я уже подписался на него, и у подписчиков HBO есть возможность смотреть то, что называется hbogo.com. То есть, где бы ты ни был, ты можешь на своем компьютере зайти вот туда, залогиниться и смотреть сериалы, фильмы оттуда, из HBO. Ну, в частности, второй сезон Boardwalk Empire там выложен в хорошем качестве. И я его как раз смотрел. Но хочу я сейчас как раз сказать не об американских, а об российских сериалах. Вот какая мыслишка мне пришла в голову. А мыслишка такая, что много интересных сериалов есть на Первом канале. Они интересны чем? Ну, особенно, когда ты их никогда не смотрел, и вот начал смотреть их. И вот начал смотреть, и видишь, показывает сериал. Скажем, какие-нибудь сталинские времена, обычная семья. В семье одного забрали, того забрали, осудили, никогда не увидели, беззаконие. Ну вот, посмотрел я первый сериал и думаю, боже, как классно, молодцы ребята. Наконец, Первый канал, вы подумайте, это же не шуточка, Первый канал начал показывать и говорить о том, что нельзя было говорить, мы знали это, но говорить об этом официально нельзя было, а вот Первый канал показывает. Вот. Потом был еще какой-то сериал, потом еще какой-то сериал. Ну, в общем, просто хотелось пожать руку всему Первому каналу. И его, конечно же, бесстрашному лидеру Константину Эрнсту. Ну, а потом вот что-то пришла мне такая мыслишка в голову. Знаете, в английском языке есть пословица «too good to be true». Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И понимаете, когда идет один вот такой сериал, ну ладно, ну два, ну ладно, ну три, ну ладно, но они идут все время такие. Все такие сериалы. Вот сейчас был очередной прошел про свою Федорову, какой гад Берия, что мы и так знаем, тюрьмы сажали, ну, все понятно. До этого я с удовольствием, конечно, посмотрел, дело было в Ростове. Я, в общем-то, учился в Новочеркасске, рассказывали о той демонстрации, которую все знали, когда постреляли людей в 62-м году. А сейчас наконец показали. Но опять же, вот когда, опять, еще одна такая английская пословица есть, to put two and two together. Сложить два и два. И вот я вот сложил два и два, и вот у меня в голове формируется такое мнение. Я не знаю, это, конечно, не аксиома и не теорема, может, какая лемма, а может, какое просто предположение, что это делается специально, что сериалы, ребята, заказали, их заказали. Мне кажется, поправьте меня, если я, конечно, высказываю очередную идиотскую мыслишку, но мне кажется, что руководство Российской Федерации заказало руководству Первого федерального канала снимать как можно больше сериалов на вот эту тематику. Репрессии, сталинский террор, несправедливость, расстрелы. Зачем? А чтобы показать, как раньше было плохо. Если у кого-то были или есть какие-то мысли, иногда возникает, теплится, что что-то не то сегодня в государстве российском, то, пожалуйста, после программы «Время» вас ожидает сериал, где показывают четко, как унижали и уничтожали людей. И если кто сегодня думал, что сегодня в государстве российском что-то не то, он немедленно передумает и поймет. А ведь было хуже, а сейчас лучше. Поэтому у меня сложилось вот такое предположение, а скорее даже убеждение, что это заказ. Ребята нас заказали, и нам будут показывать, и показывать, и показывать вот это все. Хотелось бы, интересно, хотел бы послушать ваше мнение на эту тему. Прав ли я или прав? Дальше переходим к музыкальным темам, от тем телевизионных. К вам едет правильная девочка. Если вы помните, кто слушает меня постоянно и давно, есть такая девочка у нас, ее зовут Регина Спектор. Она из семьи эмигрантов, здесь выросла уже, но привезли ее, в общем-то, ребенком, и поет красивую музыку. Вот сейчас я увидел, что она приезжает, по-моему, в Москву и в Питер. Я ссылочку оставлю, посмотрите сами. Я о ней говорил еще в 175-м подкасте, а уже, слава богу, 364-й. И вот она решила приехать к вам. Я вам очень советую. Если кто из вас живет поблизости от этого места, где она выступает, сходите, послушайте. Хорошая девочка, умные песни. Ну, просто мне нравится. Откуда я не узнал? От детей все, ребята, от детей. Мне о ней сказал мой старшенький Юра, который, кстати, записал новый диск. Диск он этот выложил в интернете. Зайдете ко мне на подкаст, на страничку моего подкаста, и вы видите справа картинку его диска. Вот, туда можно пойти и послушать. Слушать можно бесплатно. А если кто из вас захочет купить, чтобы было в нормальном качестве, в хорошем, можете купить либо одну пьесенку за 75 центов, либо прям весь диск за долларов 5. Вот. Поэтому сходите, посмотрите, послушайте. Мне нравится. Он, может быть, не супер певец или гитарист, но что ценно в его альбоме, что он все сделал сам. Практически все. То есть он написал всю музыку, он написал все тексты, он играл на всех инструментах, он записывал одну дорожку, вторую, третью наложение, все сам записал, вот, спел. И единственное, что он делал не сам, это у него приятель, у него тоже здесь, они с малых лет здесь знакомы, он был барабанщиком, я еще помню, ребенком в школе, где мой ребенок учился тоже, и вот Стив Демейо. Этот Стив, когда закончил школу, он сделал свою студию звукозаписи, и вот он этим живет, зарабатывает на жизнь. Именно записью, вот, сведением, мастеринг, то, что называется. Так вот, этот Стив Демей ему сделал мастеринг вот этого диска. И, в общем, мне кажется, качество звука хорошее. Мне так кажется. Вот, поэтому послушайте, пожалуйста. Кто захочет, купите, пожалуйста. А не хотите, не покупайте, просто слушайте. Я, в общем, думаю, когда он у меня появится дома в следующий раз, Юрочка мой, я его посажу перед микрофоном и поспрашаю его. Он у меня такой представитель течения инди-рок. Говорит, что мейнстрим его не очень интересует. Сколько тысяч у него песен на его айподе, я не знаю. Но очень много. Он знает всю вот эту музыку. И мейнстрим, и не мейнстрим. Ну вот я думаю, я с ним поговорю с вами, вернее, перед микрофоном о музыке. Может быть, молодежи или молодежи будет интересно. Вот. Следующая тема нашей программы – это футбол. Конечно же, футбол. Футбол закончился, а волны еще идут, идут, идут эти волны. Ну, что сказать? Ну, в России, конечно, в общем-то, не очень, может быть, и рады результатами выступления своей команды. Но, мне кажется, еще более не рады люди выступлением мистера Аршавина. И даже мне кто-то писал: вот, Будам. У меня такое ощущение, что, в общем, ко мне приходят жаловаться даже. То есть, короче, ко мне пришли жаловаться на Аршавина. Мне пишут: вот, Будам, у вас такое возможно, чтобы вот лидер команды вот такое вот сказал, отчебучил, оттопырил. Ну и ссылочку прислали на это видео. А потом я уже стал читать, как все теперь на Аршавина наезжают. А Аршавин сказал что-то типа, что если болельщики, мол, типа недовольны нашим выступлением, то это проблема болельщиков. Мне кажется, честно говоря, ребята, это очень грубо и нагло. Вот такое заявление. Он, конечно, парень зазвездился, это понятно. Ему, наверное, платят какие-то там миллионы долларов, что несомненно. Наверняка он даже и футболист хороший. Но есть правила игры. Есть правила игры у профессионалов. Есть правила поведения на воде. Если ты профессионал, зарабатываешь деньги этим. Ты зарабатываешь деньги, потому что на тебя ходят смотреть люди. И как вам это сказать? Нельзя пренебрегать людьми. Нельзя плевать в колодец, из которого ты пьешь. Ты получаешь эти миллионы только потому, что Вася Сидоров, фрезеровщик, или слесарь, который всегда полупьяный, вынул свои, отслюнявил свои честно или нечестно заработанные тугрики и купил билет на футбол. Потом тебя это подняло, потом тебя это показали по телеку, и тебя купили на Запад, что, конечно, естественно, все хотят продаться на Запад. Это основная тема, мне кажется, в России на сегодня. Пока труба еще не иссякла, продаться на Запад, потому что потом будет поздно. И вот он продался, и теперь на него ходят и смотрят другие. Но только уже не Вася Сидоров, дробеструйщик, или слесарь, или фрезеровщик, а Джон Смит или какой-то Марио Хринелли. Вот, ходят и смотрят. Но и Джон, и Марио точно так же отслюнявливают свои честно заработанные или нечестно заработанные, украденные евро и несут их смотреть на Аршавина. Но очень все быстро может закончиться. Очень все быстро. Нельзя плевать людям в лицо. Нельзя. Нельзя такие вещи говорить. Сейчас можно говорить, может, он не то имел в виду. Надо быть аккуратным, надо быть профессионалом. Профессионализм – это не только возможность зарабатывать много денег за твои спортивные достижения, а это еще умение вести себя профессионально так, чтобы поддерживать свой статус и, ну, естественно, умножать свои доходы из-за этого. Я не помню, рассказывал ли я вам когда-то этот случай или нет, но я как-то был в командировке. Тут недалеко от нас есть штат Делавэр, называется. Вот я был в командировке, там в центре есть такой город, я не помню, как это называется. Уилмингтон. В городе Уилмингтон там был центр какой-то, и там такой шоппинг-центр, там, где можно было купить всякое такое, всякие кафешки. Я не помню уже, как было дело, не хочу обманывать вас, но суть я помню очень четко. Там было какое-то маленькое место, где продавали мороженое. Вот. А потом что-то оно исчезло. Я разговаривался с кем-то там, и мне сказали, я спросил, вот было мороженое, и оно исчезло. А мне сказали, что вышел из бизнеса человек. А вообще это такой городок черный, там много черных живет. Ну, может, и не очень много, но в центре черных было достаточно. Короче, там белый держал вот это место, где продавали мороженое. И к нему пришла черная девочка маленькая. Ну, не совсем, может быть, и маленькая. Школьница пришла купить мороженое. И дала ему... Ну, он ей там приготовил это мороженое. Она ему деньги дает. Одной купюрой $50. Крупная купюра. А и он на нее начал наезжать. Где ты взяла эти деньги? Ты, наверное, украла их. У тебя не могли бы такие... Не могла бы такая купюра. И начал на нее вот так наезжать. Девочка заплакала. Заплакала и ушла. Рассказала, конечно, маме или кому-то там еще. Но и это пошло, и пошло, и в церковь люди пришли, и стали говорить об этом случае, и пошла слава, и человек закрыл бизнес. Человек ушел, он не смог устоять. Из-за чего? Из-за кого? Из-за какой-то маленькой девочки, которая, казалось бы, не имеет никакого значения для его бизнеса. А нет. Нельзя плевать в колодец. Нельзя. Так вот, Аршавин делает то же самое. Я, конечно, не думаю, что он выйдет из бизнеса, но мне кажется, его поведение не очень правильное. Продолжая тему футбола. Разговаривал с ребятами, которые вернулись только что, ездили они на футбол. Но они были не в Украине, а были в Польше. Ну, они там разные вещи рассказывали, впечатления, все хорошо, то и то, и то, и то. Но я им говорю, в частности, говорю, ребята, вас там не били, вот я видел, что вот туристов русских били. болельщикам. Не, нас не били, у нас все нормально. Но они говорят, честно сказать тебе, а говорят мне эти ребята, которым я очень-очень даже и верю, и доверяю. Они говорят, что, конечно, как ведут себя русские за границей. Вот они говорят, что вот были русские, были поляки. Вот небо и земля. Поляки, они говорят, на три головы выше. Нет этого жлобства, наглости вот этой, вседозволенности. Они, мне это говорили ребята, которые очень хорошо обеспечены. И они говорили это о людях из России, которые тоже очень хорошо обеспечены. Но вот эта наглость, приходят в ресторан, ну давай, давай, накрывай, ну вот давай, столы сдвигай, 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 вот тут мы будем сидеть. Может быть, конечно, вам это не режет слух, но это неправильно. И вот такие вот мне рассказывали всяческие истории такого плана. Я понимал, о чем они говорят. То, что бьют туристов, это плохо, но вести себя, конечно, тоже надо правильно. Опять же, по футбольным темам, конечно, Балотелли. Балотелли – итальянец. Итальянец, черный итальянец с этим желтеньким таким, желтенькой полосочкой волос. Вы помните, как он забил два гола? Два гола забил в ворота Германии. После этих двух голов он побежал. Побежал к маме. Мама сидела на стадионе, мама белая. И мама еврейка, кстати. И он к ней побежал и стал ее обнимать и говорить, что «Мама, эти два гола я посвятил тебе. Ты уже старенькая, ты уже не всегда можешь видеть, можешь прилететь на мои матчи, но ты здесь, я тебе посвятил эти два гола». Как на него наезжали расисты всячески, на этого Балотелли несчастного. Что... Не только ты, скотина, черный, они говорили, но ты еще еврей, тебе за Израиль, они говорили, надо вообще играть. А каким макаром, спросите вы меня, и я рад, что вы меня спросили, этот черный красавец оказался вдруг евреем. Оказывается, его родители приехали из Ганы в Италию, где его успешно и родили, в Италии. По-моему, Марио зовут, Марио Балотелли. Они его родили, и он был очень больным ребенком, причем больным прямо вот в грудном возрасте, там год, наверное, ему было, или около, ну, меньше двух, это точно. Серьезнейшие болезни, какие-то операции ему делали на желудок, что-то там вырезали. В общем, родители его, которые из Ганы, они думали, что он вообще не выживет. И даже baptized, я не знаю, как переводится на русский это слово, ну, я думаю, они вообще христиане были, родители. Как это называется, когда мальчиков в 13 лет там в церковь приводят? Не знаю, но вы знаете, как это правильное слово называется. По-английски baptized. Они его baptized, чтобы... Они боялись, что он умрет вообще. Что он не доживет до этих 13 лет. Денег у них было мало, у этой семьи. И они решили, что надо его куда-то откинуть. Какую-нибудь семью другую отдать ребенка. Ну, искали, нашли семью вот эту Балотелли. Сначала они его водили туда, ну, на выходные, чтобы он там пожил выходные, а потом ему полностью его отдали, этой семье. В этой семье мама, отец итальянец, мама еврейка. Поэтому, собственно, и говорят, его называют беднягу евреем. Вот. И так бедняга черная, тут тебе еще хуже, чем черный. Что может быть хуже, чем черный, ребят? Ну что? Если ты еще и к тому же еврей. Этого уже хуже быть не может, конечно. И вот он такой. Вот он был в Польше. В Аушвиц его водили в этот концлагерь. Он, конечно, был под впечатлением. Вот. Но родители вот эти его оригинальные из Ганы, когда он стал уже, он уже выкарабкался и стал крепким и сильным, играл в футбол, они уже стали пытаться опять с ним восстановить отношения. Но Марио Балотелли не из тех. Он сказал... Теперь я вам нужен, когда я уже стал звездой. А раньше вы меня не хотели? Я вас знать и видеть не хочу, он сказал. Вот так-то. Вот такой Балотелли, который сегодня считается, наверное, одним из самых дорогих футболистов в Европе, по крайней мере. Вот. Ну и завершим наш подкаст ответом на длинный-длинный вопрос. Я еще, честно говоря, не знаю, что я буду отвечать, но, по крайней мере, дай бог пока дочитать вопрос. А уж что отвечать, мы решим потом. Итак, а единственный вопрос. Вопрос звучит так. Это от программиста, вопрос от киевского программиста. В начале пути профессионального программиста нужны колоссальные временные, денежные и умственные вложения. Работа по 8 часов официально, плюс 2-4 от себя, чтобы все сделать в сроки хорошо. Дома и по дороге на работу, с работы, книги, видео с докладов, подкасты. В свободное время тусовка на IT-конференциях. Все забирает до 100% жизни, если не считать сон. И таким образом не остается времени, чтобы уделить его своим близким. В моем случае, любимой девушке. Мало того, что не остается времени, я заметил, что такое глубокое погружение в работу очень сузило мой кругозор. И все, о чем я могу говорить, думать и мечтать – программирование, собеседование, новые возможности. Это стало моей работой, хобби и мечтами. И я испугался, осознав, что вытеснил все остальное. Как вам удается балансировать между работой и семьей? Ведь работа для вас тоже не просто работа. Как удается занимать голову другими вещами, говорить не только про IT? Как в самом начале своего пути удалось сохранить брак? Вот даже так завертел. Такой был длинный вопрос с описанием своей жизненной ситуации. Сейчас буду отвечать спонтанно. Что я могу сказать? Если человек молодой, 20 или 25 лет, решает заняться карьерой, во-первых, это необычно, мне кажется. То есть, конечно, работают многие люди. Многие люди работают, и многие люди работают программистами. Но это необычно для СНГ, я бы сказал, не очень, может быть, обычно, что помимо официальной работы человек работает еще много дополнительных часов и слушает, и конференции, и так далее. Это говорит о чем? Это говорит о том, что ему это очень нравится. Он ведь себя не заставляет. Его никто не заставляет отдавать все свое время на это. Вот он же и пишет, все забирает до 100% жизни, если не считать сон. Вот. И у него не остается времени, чтобы уделить своим близким, в его случае, любимой девушке. Переходим к девушке. То, что она любима, это плюс. Но как же быть? Как же быть? Вопрос тяжеленный, конечно. В моем возрасте ему уже более легче решать, потому как жене легче, жене как бы с опытом совместной жизни легче что-то объяснить, что я вот такой ненормальный, я ведь более ненормальный, чем этот молодой парень в плане работы. Но ей легче объяснить. А молодой девушке как это объяснить? Очень тяжело. Надо ли ей объяснять это? Надо ли себя ломать? Это я отвечаю вот этому молодому человеку. Я не думаю. Я думаю, что если девушка правильная, то она видит. Если она тебя видит как нормального человека, который ее любит, но при этом он очень увлекается своей работой, он хочет что-то построить, а ведь если он построит, то и вот этой любимой девушке тоже будет хорошо. Почему бы ей не присоединиться и не строить вот это будущее вместе? Не просто говорить, я хочу, чтобы ты мне уделял 3 часа в день, к примеру, а сказать, подойти и сказать, how can I help you? Let's do it together. Я не говорю, что эта девушка должна стать программисткой тоже. Нет, совершенно нет. Пусть они строят семью. У него какое-то время, сколько-то лет уйдет в молодости на то, чтобы себя поставить достичь каких-то высот, а она будет при этом всем рядом с ним, поддерживать его всем, чем может, и строить семью уже в другом плане. Она будет строить дом, она будет строить быт, может быть, она ему родит детей, может быть, она его будет ждать вечером с этих айтишных конференций, и он будет приходить и видеть в ее глазах любовь. Все. Это если эта девушка любимая умная, если она его если действительно любит, не только он ее, а она его тоже, она это поймет, почувствует и, скажем так, сделает инвестмент в этого парня. Ежели она его будет наоборот ему говорить, сколько можно сидеть у компьютера и сколько можно читать эти книжки по программированию, то скажу просто, наверное, это не та девушка, которая нам нужна. Или как пелось в старой песне, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Вот. Я не знаю, что это за девушка, ни в коем случае не хочу ее обидеть или в чем-то упрекнуть, но вот я думаю так. Я не думаю, что этому парню нужно что-то менять. У этого парня уйдет несколько лет тяжелой работы. Пока он себя поставит, пока он станет тем, кем он хочет. А он станет тем, кем он хочет. Потому что таких целеустремленных людей не так много. В любой стране, не только у вас, но и у нас. Вот, если все эти годы эта девушка останется с ним рядом, то, конечно, они проживут долго и счастливо, и родят много хороших маленьких программистов. Вот, ну то есть, а как сохранить брак, и меня спрашивают, как удается занимать голову другими вещами и говорить не только про IT? Да, да легко. Когда ты уже чего-то добьешься в IT, у тебя появляется некая свобода, некая материальная независимость, возможность куда-то поехать, возможность иметь не один отпуск на неделю в Турции, а возможность иметь 5 отпусков, и не только в Турции. Я, кстати, в Турции ни разу не был. Понимаете? Как удалось сохранить брак? Вот так и удалось. Мы строили все вместе. Но мне вообще повезло. У меня жена тоже программист. Это, кстати, один из вариантов, как сохранить брак. Если ты программист, ищи себе барышню-программистку. Но опять, это не закон. Если у вас она не программист, мы тоже можем это терпеть, ребята. Мы можем терпеть рядом не программистов, как говорил Жванецкий, если, конечно, хорошая женщина. Так что не волнуйся. Немножко станешь на ноги, появится возможность находить баланс и между работой, и отдыхом. А пока, да, пока, да, пока маленький еще, совсем маленький, надо встать на ноги. И если у тебя есть любимая девушка, если она готова идти с тобой рядом, раньше, вообще, если ты помнишь, декабристы вообще в Сибирь шли, жены декабристов за ними, а тут жена программиста. Неужели это так сложно? Это не сложнее, чем за декабристами гулять, правда? Ну вот, я желаю тебе успеха. Я знаю, кто мне задал этот вопрос. Я искренне тебе желаю успеха, всего хорошего. И твоей девушке тоже всего хорошего. Дай послушать эту мою речь пламенную. Я ей желаю успехов тоже в личной жизни. И если она умная девушка, она тебя не потеряет. А наоборот, вы сможете что-то очень хорошее построить. Ну вот, пожалуй, и все, ребята. Июль уже в разгаре. Жара. А травка-то у меня зеленее. Порадуйтесь за Будама. Напишите, как вы рады, что травка у Будама зеленее. Будьте счастливы, благополучны. Дай Бог вам, молодые ребята и девушки, найти людей, которые будут рядом с вами долгие годы и будут понимать, что у вас есть любимая работа, увлечение, которое в результате превратится во что-то полезное для вашей семьи. Будьте благополучны, слушайте Будама. Пока.